время для духовного размышления. Мы поговорим с вами. У меня, вернее, не часто, но бывает. Андрей, ты слишком длинные вступления делаешь. Сегодня я не буду длинные вступления делать, поэтому мы сразу откроем с вами Евангелие от Луки, 13 главу. Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 по 9 стих мы с вами прочитаем. На основании этого текста мы сегодня поразмышляем и попробуем увидеть для себя нечто важное. В этом отрывке записана притча, я думаю, хорошо вам знакомая, притча о неплодной смоковнице, да, которая была в винограднике, росла, но 3 года она не плодоносила, и хозяин виноградника хотел ее срубить, да, чтобы она не занимала землю. Вот. Но виноградарь уговорил его еще годок потерпеть, да, чтобы подкормить ее, чтобы она, может быть, она принесет плод, и тогда как бы будет от нее польза. Но вместе с этой притчей мне хотелось бы прочитать первый текст, который перед этой притчей, да, эти тексты являются ближайшим контекстом этой притчи и позволит нам шире посмотреть на эту притчу, да, на понимание этой притчи. Итак, Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 по 9 стих. «В это время пришли некоторые и рассказали ему, то есть Христу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнут. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнут. И сказал сию притчу: некто, имея в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: „Вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее. На что она и землю занимает?“ Но он сказал ему в ответ: „Господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее“». Если с притчей все более-менее понятно в этом отрывке, да, то предшествующие тексты, они не столько разъясняют притчу, сколько путают нас вообще в понимании этой притчи. На первый взгляд не совсем понятно, как связывается гибель людей, о которых сообщили Христу, и гибель тех людей, на которых упала Силаамская башня, с комментарием Иисуса Христа. Более того, они кажутся в какой-то степени даже противоречащими друг другу. Но давайте попробуем в этом разобраться, ну и заодно для себя вынесем что-то полезное или важное. Давайте посмотрим сначала на тот исторический фон, который был в тот момент, когда Христу сообщили об этой трагедии, да. И также посмотрим на реальность этих событий, о которых повествует нам евангелист. Следует сказать, что об этих событиях, которые мы сейчас прочитали, упоминает только евангелист Лука. Ни в каком другом Евангелии мы об этом не прочитаем. Но это никак не умаляет достоверность этой истории. Даже если бы Новый Завет не был написан, и мы бы с вами не имели бы Новый Завет, да, вот, повествование о Христе, о том, что Он сделал, или тех же самых посланий, то все равно мы эту историю могли бы с вами узнать. Такие люди, как Филон Александрийский или Иосиф Флавий, они рассказывают нам о том, каким был Пилат. Сопоставляя то, что мы сегодня могли прочитать в Евангелии от Луки, и с тем, что мы можем прочитать у того же Иосифа Флавия о Пилате, то у меня не останется никаких сомнений, что эта история она правдивая. Еврейский историк Иосиф Флавий перечисляет некоторые дела Пилата, которые вызывали сильное огорчение и раздражение у местного населения. Иногда казалось, что Пилат как будто нарочно пытается вывести иудеев из себя. Он попирал их религиозные чувства. Например, однажды он попытался водрузить в Иерусалиме римские штандарты, да, это знамена, военные знамена, с изображением римских императоров и с символикой, римской языческой символикой. Чем вызвал также, опять же, сильное возмущение среди еврейского народа. Он глумился над иудейскими законами и разного рода условностями. Однажды он воспользовался деньгами, я не знаю, как это ему удалось, но он воспользовался деньгами храмовой сокровищницы для того, чтобы построить новую сеть водоснабжения в Иерусалиме, акведук. И, конечно же, были люди, которые были сильно недовольны тем, что он сделал. Но Пилат очень быстренько подавил бунт, жестоко подавил бунт, который спровоцировал этим предприятием. А в 35 году Пилат послал конницу и пехоту на горе Герезим, чтобы воспрепятствовать группе самарян взойти на священную гору. И в итоге несколько человек было убито. Пилат во всем подозревал бунт, восстание или какой-то заговор. Поэтому он всегда пытался действовать на опережение, да, всегда пытался воспрепятствовать любому какому-то собранию или каким-то мероприятиям, которые для него казались угрозой. Возможно, эти галилеяне, которые пришли на поклонение в храме для того, чтобы принести жертвы, тоже представляли для него угрозу. Галилеяне вообще отличались очень вспыльчивым характером. И, возможно, Пилат об этом знал, и он подозревал, что может возникнуть какая-то заварушка, которая будет не в его пользу. И поэтому он посылает туда войска и устраивает массовую бойню. Безусловно, это было осквернением святого места. И как считаем мы, что евангелист Лука пишет, что кровь их была смешана с кровью жертв, которые они приносили. Может быть, это не было буквально, но то, что это произошло во время жертвоприношения, это было осквернение святого места, это было верхом безумия и бесчеловечности по отношению к иудеям. Поэтому как бы сомневаться в том, что это правда, то, что эта история правдивая история, наверное, нет никакого смысла, потому что Пилат был таким, он был склонен к такому, к таким действиям. Относительно Силоамской башни, которая, как сказал Христос, упала на 18 человек и прибила их, следует сказать, что вообще как бы следует окунуться в историю Силоама, да? Это как бы сеть тоже водоснабжения. Это источник, это пруды. Сначала был старый пруд, который был более в восточной стороне Иерусалима, новый пруд более в западной стороне. Вот. И однажды очень давно царь Иезекия, он занимался обустройством или безопасностью города Иерусалима. Он, помните, восстанавливал стены, да, и чтобы... А источник, который питал Иерусалим, находился за стенами Иерусалима. И чтобы обезопасить, да, водоснабжение во время осады, допустим, или нападения, он засыпал все возможные, скажем так, подходы к этому источнику и сделал туннель 512 метров, который шел от источника к юго-западной части Иерусалима, подающую воду в новый верхний пруд Силоам. Но когда совсем недавно проходили раскопки, да, то выше места соединения туннеля с прудом при раскопках был найден фундамент квадратного сооружения высотой примерно около 10 метров. И, возможно, здесь стояла та самая Силоамская башня, которая упала. Она, конечно, больше играла роль как охранной башни, да, как башня наблюдения, да. И, конечно, мы не знаем причины обрушения этой башни. Может быть, мы можем тоже только предполагать, почему она обрушилась. И, возможно, это напрямую связано было со строительством нового водоснабжения для Иерусалима, которым занимался Пилат. Что же касается 18, на которых обрушилась Силамская башня, то их дело еще более неясно. В русской Библии, как и в других, они названы грешниками. Хотя это слово, которое переведено нам грешниками, как грешники, да, можно перевести еще как должники. И если мы предположим, что это все-таки падение этой башни связано было со строительством акведука Пилата, то мы вспомним, что на какие деньги строил Пилат эту систему новую. На храмовые, да? И поэтому многие как бы расценили, что, и возможно, что есть предположение, что это были рабочие, которые участвовали в этом строительстве. Естественно, все иудеи считали, что это украденные деньги, да, что люди, которые там работают, должны, которые зарабатывают на этом деньги, да, должны вернуть эти деньги обратно в сокровищницу. Это было бы справедливо, было бы правильно. Но когда обрушилась эта башня, то ни у кого не было сомнений, что эти люди виновны, да, что они грешники или должники. То есть они не вернули тот долг, который должны были вернуть в храмовую сокровищницу. Да? Но, как я уже сказал, это все предположение, потому что точного информации мы не имеем относительно Силаамской башни и относительно тех галилеян, которые были, чья кровь была смешана с кровью жертв, и которые были убиты. Но одно мы знаем точно, что этих людей, которые и в том случае погибли, считали грешниками. Некоторые люди, которые рассказали Иисусу о событии, которое только что вышло, вызвало, скажем так, большое возбуждение, и участниками, свидетелями которого они, возможно, были, то есть когда Пилат убил этих галилеян, то иудеи рассматривали это как суд, постигший страдальцев за грех. И те, кто рассказывал об этом акте жестокости, делал, скажем так, эту вот информацию с тайным довольством. Ну, так пишет Эллен Уайт в книге «Наглядные уроки Христа». Почему это такое происходило? Дело в том, что люди, которые, возможно, были там свидетелями, участниками, ну, как бы это было вообще очень общепризнано, что если человек страдает, если у человека горе, если человек попал в какую-то неприятность, заболел, то это следствие напрямую связано с его грехом. Что это, как бы других причин просто и нет. Например, вспомним, что говорит друг Иова, Элифаз, который говорит: «Вспомни же, погибал ли кто невинным, и где праведные бывали искореняемы?» Это очень как бы распространено было, что если ты заболел, если ты умер, да, как бы раньше, чем наступила старость, да, значит, ты грешником был. Или, например, ученики Иисуса, помните, когда они видят слепого, да? Что они спрашивают? Рави, кто согрешил, он или его родители, что он родился слепым? Да? То есть, как бы, третьего варианта не видно здесь. Да, они не предлагают ему, что, а может быть вот поэтому, а еще может быть вот поэтому. Может быть, это просто было как бы климат неудачный, да? А может быть, еще какие-то причины. Но они ясно, четко говорят, что либо родители согрешили, либо он сам. Кто согрешил, спрашивает у Христа? Ну, мы помним, да, что Христос ответил. Да, не тот, не те, да, а это нужно было для славы Божьей. Ну, какое бы понимание ни существовало в народе, Иисус, как мы видим из 13 главы Евангелия от Луки, Он не осудил этих людей, которые погибли, да? И более того, он не осудил и Пилата, который совершил вот это зверское убийство в храме. Ученики же Христа не решались выразить свои идеи на этот счет, пока они не услышали мнение и Господа. Он дал им отличные уроки по отношению осуждения характера других людей и меры воздаяния согласно их осуждению. И все же ученики Христа осуждали, что Христос скажет, да, они были грешниками, те люди, которые погибли. Да, это результат их неправильной жизни. И их удивление было велико, когда Христос ответил им совершенно по-другому. Вообще, всякий раз, когда возникал удобный случай, Иисус отвергал общераспространенное мнение, что страдание является непременно наказанием за грех. Обращаясь к массе народа, Спаситель сказал: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская, побил их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете». Эллен Уайт в книге «Наглядные уроки Христа» пишет: «Когда Иисус говорил с учениками и множеством народа, Он взирал вперед пророческим оком и видел Иерусалим, осажденный армиями. Он слышал шаги союзников, шедших против изгнанного города, и видел тысячу погибающих в осаде. Многие иудеи были, подобно галилеянам, убиты во дворах храма во время самого приношения жертв. Бедствия, постигшие отдельных личностей, были предостережением от Бога нации, одинаково виновны». Мы видим, что то, что произошло, как пишет Эллен Уайт, то, что произошло с этими людьми, это был, скажем так, пример, который иудеи должны были увидеть, нечто важное для всего народа, да, для всей нации. Вообще такая постановка вопроса может, на первый взгляд, создать парадоксальную ситуацию. Слова Иисуса означают, что по отношению к отдельному человеку грех и страдания не обязательно взаимосвязаны. Но грехи целого народа и его страдания связаны между собой. Народ, избравший неверный путь, в конечном счете пострадает за него. Не обязательно возникшая проблема у отдельного взятого человека является следствием его грехов. Он может быть не повинен в своих страданиях. Они не вызваны его ошибкой. Народ же представляет собой единство. Он выбирает путь и, соответственно, пожинает плоды своего выбора. Вообще всегда опасно объяснять личные страдания человека его грехом. Но можно уверенно сказать, что нация или общество, отказывающееся повиноваться воле Божией, неминуемо движется к катастрофе. Это своего рода сговор, да, людей против Бога. То есть, если нация, как бы, или группа людей, или общество, да, вот, едины в своем, скажем так, видении, в своих мыслях, в своих поступках, да, то это можно назвать сговором. Сговором против Бога. Но где же тут логика? Причем тут сумасшедшая толпа, да, люди, группа людей, и я здравый человек, который может ясно, четко оценивать ситуацию. Я знаю, кто есть кто, я могу разобраться в людях и так далее, и так далее. Ну, бывают у нас такие, как бы, умозаключения. Но на самом деле логика есть. Человек, как известно вам, человек, вернее, существо социальное, да, и не может не взаимодействовать с себе подобным. То есть всегда есть общение. Ну, есть общение на бытовом уровне, да, есть семейное общение, да, есть общение в церкви, есть взаимоотношения на работе и так далее, да. С людьми, возможно, случайными. Ну, одним словом, человек – существо социальное, или одной фразой, как можно сказать. Но взаимодействие может выражаться и в другой форме. Например, брать с кого-то пример может человек? Можно ли назвать это взаимоотношением или общением с другими себе подобными людьми, да? Или, например, копировать кого-то, да, заниматься чью-то позицию. Например, я думал по одному, встретился с другим человеком, пообщавшись с ним, я теперь думаю по-другому. Его аргументы, а возможно его авторитет, а возможно просто какие-то слова, которые он подобрал, да, повлияли на мое решение. Я могу также поддаваться влиянию, стереотипам, или наоборот, на кого-то влиять, да, кого-то убеждать в чем-то. То есть, в любом случае, мы можем, скажем так, если бы этого не было, мы бы, наверное, не организовывались в семье, да, не было бы, не образовывалось семей, не образовывалось бы общество, не образовывалось бы церкви, не образовывался бы народ бы как таковой, да, мы бы жили по одному. Но поскольку у нас это есть, да, соответственно, и мы не можем сказать, что общество это одно, а я это другое. Мы с вами знаем, что любое общество состоит из единиц этого общества, правда? Ну, я думаю, что сегодня хорошо это известно уже, как бы, что не надо прикладывать огромных усилий, чтобы из группы сторонников какого-либо человека сделать противниками этого человека. Сегодня пиар-компании этим хорошо пользуются, да, и многие революции, которые происходят, являются доказательством того. Более того, человек или группа, которая сменила свое направление в понимании, могут даже быть уверены, что это их личное мнение, да, что это их решение, которое созрело у них лично, да, и никто на это не повлиял. Они могут спину у рта доказывать. Я думаю, что в качестве такого легкого примера можно вспомнить, я однажды это видел, по телевизору показывали эксперимент, когда 3 или 4 человека стали посередине улицы и стали смотреть на небо. Просто стояли и смотрели на небо. Подходили прохожие и тоже стояли и смотрели, куда они смотрят. Через некоторое время уже образовалась большая толпа, которые стоят и смотрят на небо. Да, то есть, как бы, никто и не думал туда смотреть. Каждый шел по своему плану, по своему, как бы, направлению, но что-то повлияло на их решение, да, и в итоге они стали частью людей, которые смотрят на небо просто, да, без всякой цели. Ну, что там эксперименты? Посмотрите, присмотрите к своему общению, вы увидите, как легко мы поддаемся влиянию чужого мнения. И в большинстве случаев это негативное мнение. Что чаще всего прилипают? Какая информация чаще всего прилипает к нам? Кто-то из общих наших знакомых что-то натворил. Но это мы чаще запомним, чем если человек сделал что-то хорошее. В большинстве случаев именно негативное влияние, вернее, мнение может оказать на нас влияние. Вы можете не заметить, как можете резко поменяться ваше мнение о каком-либо человеке после общения с третьим или с третьей, да? И мы, не разобравшись, пополняем ряды сплетников, интриганов, человека-ненавистников, в конце концов, бога-противников. Именно об этом пытается, вот, скажем так, сказать Иисус, когда отвечает на обращение людей, которые сказали, что «а вот там Пилат убил Галилея, а вот там упала Силамская башня». Он говорит о том, что Иисус отвечает, говорит, что не в этом суть. Не суть, вернее, не в том, что они грешники или не грешники, да? А суть в том, как вы к этому относитесь, да? Как вы видите этих людей. Иисус предвидел, что Если иудеи будут продолжать свои интриги, мятежи, заговоры, преследовать свои политические цели, то они приведут их к национальному самоубийству. Он понимал, что в конце концов Рим вмешается и уничтожит сей народ, а ведь именно это, как мы с вами знаем из истории, и случилось. Да? 70-й год был, скажем так, трагичным годом для этой нации. Так вот, суть слов Иисуса следующая. Если иудеи будут и дальше стремиться к земному царству, господству и отрицать Царство Божие, их ждет ужасный конец. Если не покаетесь, сказал Иисус, все так же погибнут. Слово «если» здесь тоже играет ключевую роль. Да, это говорит о том, что у них есть еще возможность пересмотреть свое отношение. Пересмотреть свое отношение к власти, пересмотреть свое отношение друг к другу, пересмотреть свое отношение к Богу. У них есть еще эта возможность. По крайней мере, на тот момент была. Но давайте перейдем к самой притче. Да, что она нам сообщает? Некто, говорит Иисус, имел в винограднике своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней, не нашел, сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Слушатели Христа не могли понять значение его, не могли не понять его значение его слов. Почему? Потому что они, многие читали Священное Писание, в котором виноградник всегда представлен как образ народа Божьего. Например, Давид пел об Израиле, как о лозе, принесенной из Египта. Исаия писал: виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. Поколение, к которому пришел Спаситель, уже было представлено в образе смоковницы виноградники Господа. Цель Божия по отношению к его народу была представлена в прекрасных словах, которые записаны пророка Исаии. Тоже, кстати, назван народ там насаждением от Господа. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. То есть Господь, когда делал, или, скажем так, создавал этот народ, потому что по-другому нельзя сказать, да, мы сегодня в субботней школе рассуждали, да, что иудеи – это был самый маленький народ, самый ничтожный, слабый народ, да, который, по большому счету, ничего из себя не представлял. И Господь сделал из него, хотел, вернее, сделать из него великий народ, хотел сделать из него то, что стало бы примером для всех остальных народов. И цель его была сделать сильной правдой, насаждением Господа во славу Его. Если вспомнить умирающего Иакова, который под влиянием Духа сказал о своем любимом сыне: Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Бог Отца твоего, и да поможет тебе во всем, всемогущий, и да благословит тебя благословением небесными свыше, благословением бездны, бездны лежащий дом. Да, то есть Господь будет сопровождать этот народ, да, твоих потомков, тех, кто будет верный Господу, он будет всегда присутствовать, да, и наполнять, и делать из них действительно народ, который будет примером для всех остальных. Итак, Бог насадил Израиля как добрую лозу у источников жизни. Он устроил свой виноградник на вершине тучной горы, как записано у пророка Исаии в 5 главе. Обнес его ограды, очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Люди вне Христа больше выставляли на показ внешнее такое благочестие, да, ну, играли в театр, наверное, больше, чем это делали иудеи более ранних веков. Драгоценные плоды характера, сделавшего жизнь Иакова такой благоухающей и прекрасной, не проявлялись в иудейской нации. Эта притча учит также и тому, что те, кто только берут от жизни, не могут иметь благословения. Да? То есть те люди, которые, скажем так, пользуются тем, что даровал им Бог, но ничего, скажем так, не то что взамен, а ничего не делают для общества, для для этого мира, да, вот, то как бы они являются трудными, да, или потребителями только, и не более того. Смоковница, которая вытягивала из земли силы и средства к жизни, она не приносила, в то же время не приносила никаких плодов. И в этом состоял ее грех. В конечном счете, всех людей можно было бы разделить на тех, кто берет от жизни больше, чем вкладывает в нее, и тех, кто вкладывает в нее больше, чем берет от нее. Ну, как бы, только в таком случае получается баланс какой-то, да? В некотором смысле мы все с вами являемся должниками жизни. Ну, как бы вот сегодня мы молились за маленьких деток, да? Мы видим, что, ну, что этот ребенок, придя в этот мир, смог, скажем так, вообще он не то что принести в этот мир, он даже о себе не может как таковой позаботиться. Правда? Нужны родители, нужны те, кто его кормил, или ее сегодня, они, девушки, были, да? Вот. Чтобы кто-то кормил их, да, одевал, ухаживал за ними, учил их и так далее, и так далее. Поэтому мы, приходя в этот мир, порой даже ценой риска чьей-то жизни, не можем обойтись без заботы наших любящих, и мы никогда бы не смогли бы выжить. Поэтому на нас лежит долг сделать мир и все, что в нем, лучше, чем он был до нас. И израильский народ был призван к этому, чтобы сделать этот мир лучше, чем он был до них. Однажды Авраам Линкольн сказал: «Я хотел бы, чтобы обо мне говорили, что я вырывал сорняки и сажал цветы везде, где, по моему мнению, они будут расти». Он хотел, чтобы его запомнили человеком, который что-то привнес в этот мир, что-то хоть немножечко сделал его красивее, лучше, добрее. Бог в лице своего сына искал плода на Израиль, да, или в Израиле. Но Израиль, вместо того, чтобы быть плодоносной смоковницей, да, был бременем для земли. Само его существование, вместо благословения, стало проклятием, потому что он занимал на земле место, которое могло бы занять более плодоносное дерево. Он похитил у мира благословение, которое Бог предназначил ему. Да. Израильтяне представляли Бога среди народов в ложном свете. Они были не просто бесполезными, но и своего рода препятствием. В большей степени их религия заводила в заблуждение и причиняла погибель вместо спасения. На самом деле, это действительно трагедия. Трагедия, которая была выражена в истории этого народа. Совсем недавно я слушал проповедь Александра Болотникова, и вот он говорит, что есть проповедующие, которые лучше бы не проповедовали, да, потому что только портят то, что можно было бы, то, что Господь желал бы спасти. В притче возделывающий человек, который возделал виноградник, не оспаривает приговора, что если дерево останется бесплодным, то оно должно быть вырублено. Но он сознает и разделяет заинтересованность владельца в этом бесплодном дереве. И ничего не может дать ему больше радости, чем видеть ее рост и плодовитость. Я думаю, что я опять приведу пример детей, потому что в большинстве из нас они есть или были, да, или будут, возможно. Вот. Но, например, когда ребенок долго не говорит. Родители испытывают всегда беспокойство по этому поводу. Или долго не ходит. Да? Вот. Или еще что-то не делает сам. сразу начинает человек беспокоиться, родители беспокоятся. Но что происходит, когда ребенок начинает произносить первые слова? Человек начинает радоваться, да? Точно так же и здесь, когда Господь взирает на, ну как бы, если мы говорим о израильском народе, взирает на израильский народ, или взирал, да, то он ожидал, что даже, что нужно еще что-то сделать, чтобы, или создать еще какие-то условия, чтобы этот народ все-таки стал тем, кем Господь его хотел видеть, для чего он его предназначил. И, может быть, поэтому в этой притче есть слова надежды. «Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом», говорит, винограда. «Не принесет ли она плода?» Виноградарь не отказывается служить такому необещающему растению. Он готов дать ему еще больше заботы. Смоковница – это, наша, как мы понимаем, да, как... Что мы можем себе представить, это инжир. Да? Не знаю, насколько я как бы инжир в дереве-то не видел. Плоды я видел. Но я прочитал о том, что это инжир, который мы можем сегодня приобрести, плоды, которые мы можем сегодня приобрести на рынке. И само это дерево, оно из, как бы оно неприхотливое и не требует к себе особой заботы, особого ухаживания. Оно может вырасти там, где его посадишь, да, в большинстве случаев. Но виноградарь говорит, что я проявлю, скажем так, особую заботу. Я окопаю его, обложу навозом, да, то есть создам еще лучшие условия для этого растения. Или проявлю какие-то усилия для спасения этого растения. Лена пишет, что владелец и виноградарь только одни заинтересованы в смоковнице. Так были едины отец и сын в их любви к избранному народу. Христос говорил своим слушателям, что им будут даны большие возможности. Будет введено в действие каждое средство, которое только может придумать Божья любовь, дабы они могли стать деревами праведности, приносящими плод для благословения мира. Для выполнения той миссии, задачи, которая была предназначена, для которой был предназначен этот народ. И самое интересное, интригующее в этой притче заключается в том, что Иисус не рассказывает о результатах этого ухаживания, этой работы виноградаря. На этом месте его рассказ обрывается. Вывод был предоставлен поколениям, которые слушали его слова, эту притчу, или нам с вами, которые читают эту притчу сегодня. Но избранному народу, израильскому народу, было дано торжественное предостережение. Если же нет, то в следующий год срубишь его. То есть милость Божия, она может быть и большой, но не безграничный, да. И для израильского народа это тоже, ну, скажем так, на израильском народе мы видим пример. Тот же Болотников сказал, что чему мы можем научиться у израильского народа? Тому, как не надо делать, да, как не надо поступать. Сегодня, как бы мы делая заключение или вывод из всей этой истории, которая записана в Евангелии от Луки, 13 главе, можно, скажем так, разделить на эти выводы, этот вывод или заключение можно разделить на три части. Во-первых, нам не следует торопиться с поспешными выводами причин трагедии или проблем того или иного человека. Потому что не всегда то, что нам кажется, является тем, что есть на самом деле. Второй вывод, который мы можем сделать из этой истории, сговор против Бога – это опасная штука. Поэтому нам следует быть предельно внимательными, чтобы не поддаться влиянию и не вступить в этот сговор. И если нам это не под силу, да, если мы не можем себя как бы вот полностью оградить, чтобы не попасть в какую-то группу, да, или к тем, кто в ту группу, о которых сказано «сруби их», да, Господь говорит, что нам нужно молиться каждый день словами Давида, которые мы можем прочитать в 138-м псалме, 23-24 стих. И он говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Чтобы Господь взял под контроль нашу с вами жизнь, чтобы мы не стали однажды Его врагами, противниками и теми, кто пойдет в погибель. И третий вывод. Нам следует почаще задумываться о том, как я использую предоставленные мне Богом возможности, благословения или дары. Конечно, речь в притче шла о народе, об израильском народе в целом. Если проводить какие-нибудь параллели, то они будут применимы только к церкви, как к народу Божьему последнего времени. То есть к нам в целом, да? Но церковь, народ, общество состоит из членов, граждан, единиц. И их существование немыслимо без личности. Поэтому можно осудить, конечно, церковь за то, что она движется не туда, что церковь не делает то-то, то-то, или наоборот, делает что-то плохое, да, и так далее, и так далее. Но это осуждение будет против самого себя, поскольку я являюсь частью этой церкви. Может быть, поэтому народная мудрость гласит: хочешь изменить мир, начни с себя. Пусть Господь поможет запечатлеть эти выводы в нашем сознании. Пусть Господь поможет нам не только запомнить все, но и применить с Божьей помощью в своей жизни. Аминь.